Дорогие друзья, вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». И сейчас в нашем постоянном цикле «Чтобы помнили», я рада представить вам гостя нашей студии, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Алексей Александрович, в эти дни очень много средств массовой информации говорят о юбилее, но действительно эту тему сложно обойти вниманием. Уральского добровольческого танкового корпуса 70 лет со дня формирования. Я думаю, что и в нашей передаче сегодня мы об этом поговорим, наверное, с этого и начнем.
Да, знаете, пожалуй, это никак обойти нельзя, хотя уже все средства массовой информации об этом говорят, но нам надо тоже остановиться, потому что, ну, в частности, у меня тут есть и документы интересные, и особый взгляд на эти дела. Действительно, тут вот эти дни проводят, вчера это было, когда отмечали именно как бы исторически 11 марта 43-го года, 70 лет назад, был сформирован приказ о том, что формировать. И, конечно, это большое дело, о чем и говорить. И, более того, вот к этому 10-му юбилею 10-го Уральского добровольческого танкового корпуса немало было вот направлено таких вот усилий, чтобы был на Урале вот такой вот корпус создан. И у нас, в частности, в Свердловской области был указ губернатора. Его 27 июля прошлого года, номер его 570 УГ, УГ это указ губернатора означает, и он назывался так: об установлении знаменательной даты Свердловской области, Дня народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Кавычки закрываются, как говорится. Ну вот, когда такое всенародное чествование воинских формирований, это дело, конечно, хорошее, но для меня, например, было удивительно. А что именно удивительно? Что, конечно, так вот широко отмечать Уральский добровольческий корпус необходимо. Но вот в указе губернатора написано «Дня народного подвига». Действительно, народный подвиг был. И по окончании, положим, вот прошедшей Всероссийской научно-практической конференции, приуроченной как раз к 70-летию вот этого танкового корпуса, я выступил с предложениями по включению в резолюции вот этого Всероссийского научно-практической конференции. Предложение такое, можно сказать, чтобы просить губернатора внести изменения, или как там вот вводится, может, новый указ, может, изменения. Ну, в общем, суть такая, в указ вот этого губернатора, указа губернатора, чтобы отмечали день 11 марта как единый памятный день всенародного патриотизма в Свердловской области в честь не одной, так сказать, крупной и уважаемой войсковой единицы, а в честь 214 воинских частей и подразделений и соединений, сформированных на территории нашей области и которые были направлены для борьбы с врагом именно в годы Великой Отечественной войны. Не один у нас был этот корпус, а их было 214. Это, извините, немало такого. Ну и, конечно, я там дал обоснование, коротко если там перечистить, что понятно, что надо чтить подвиг вот уральцев, которые там воевали. Ну а 214 войсковых соединений, что там, не стоит их чтить. На мой взгляд, необходимо учитывать эти другие подразделения тоже. В том числе там было немало славных таких подразделений. И, кстати, гораздо крупнее формировали, чем корпус. Ну, к примеру, формировалась у нас 70-я армия. Командующий был свердловчанин Герман Федорович Тарасов, генерал-майор из Свердловска. Я его семью знал хорошо. И он формировал эту армию, ну, в смысле не он, а так сказать, под его командованием формировалась армия из пограничников, из жителей тоже Свердловской области, в частности. Эта армия, извините, там несколько таких корпусов-то в армии. И сам он, генерал-майор, погиб в 44-м году в Румынии, и фигура-то очень интересная. Но о нем бы отдельную передачу сделать, а пока я так коротко скажу. Ну и другие-то боевые подвиги были присвоены другим воинским подразделениям. То есть не то, что боевые подвиги присвоены, а имеется в виду и другим войсковым подразделениям, соединениям были присвоены замечательные воинские такие звания, как гвардейские. Но в частности, гвардейских званий удостоилась 153-я стрелковая дивизия, формировалась тут вот у нас, стала 3-й гвардейской, 435-я стрелковая дивизия, ее переименовали в 164-ю гвардейскую, 105-й и 106-й танковые бригады, 106-я, они стали, соответственно, 8-й и 53-й гвардейскими и так далее. И, конечно, для нас-то важно, что почитать необходимо не только те подразделения, которые прошли, принесли большую славу. Было ведь немало подразделений, особенно в начальный период, которые от такого непродуманного бросания прямо на прицел врага воинских соединений погибали и тем самым своими телами прокладывали дорогу к победе. Вот их не поминают. А на наш взгляд, семей погибших воинов, это очень-очень важно. И что большое или малое, прославленное или в силу сложившихся обстоятельств войсковое подразделение с тяжелой, трагической судьбой, все они заслуживают того, чтобы их поминали вот хотя бы один день в году, уж если такой указ сделан, то необходимо сделать, на наш взгляд, такой день, который бы охватывал все 214 войсковых частей, а не только один день, пусть даже и очень прославленное подразделение. Это вот такое. Ну и второе предложение, уж если так заикаться, я там его озвучил, зачитал, и было это принято, и не знаю, как дальше пойдет, буду смотреть, что-то там пойдет или нет, какие-то выше эта организация. А именно такое, чтобы просить руководство области и города Екатеринбурга в официальных поздравлениях, те, которые публикуются как официальные лица, подчеркиваю это дело, в официальных газетах наших, официальных поздравлениях, приуроченных дням воинской славы, по возможности упоминать и защитников Отечества, погибших в боях, и ветеранов, ушедших из жизни, а также и их семьи, как наследников славы поколений, как наследников победы. Вот этого нету, к сожалению. Значит, вот взять примеры 2 февраля в областной газете, мы уж об этом деле говорили, но тем не менее 2 февраля поздравления от главы области с 70-летием разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. И ни слова ни о погибших, ни признательности родственникам погибших за подвиги, оплаченные кровью. Ну и 22 февраля тоже этого же года ни в поздравлениях, так сказать, ни по городу, ни по области, которые были опубликованы, абсолютно не нашло никакого отражения места в День защитника Отечества упоминания о погибших. Это, знаете ли, больно нам читать родственникам погибших воинов. Это большая недоработка, если уж так часто и много говорят о военно-патриотическом деле и прочее, то хотя бы с этого надо начинать, чтобы в этих официальных хотя бы обращениях было упоминание о погибших-то. А что это иначе за патриотическая стезя, когда об этом даже не упоминается? Ну, а если возвращаться именно к 10-му танковому корпусу, там, значит, приурочено было, я говорил уже, сделали 8-е уральские военно-исторические чтения, они были посвящены 70-летию вот танкового корпуса. Что интересно, там, слава богу, на разные темы. Очень много, конечно, о 10-м танковом корпусе, но не только. В частности, даже несколько статей и по Первой мировой войне, что очень важно, приближается как раз 14-й год, где будет столетие отмечаться. Там, значит, это кандидат юридических наук Шмакова из Оренбурга, Поршнева, доктор исторических наук из Уральского федерального округа, Казакова, Апраксимова, значит, много. И по гражданской войне. Уж вроде бы тема уходящая, но тоже надо новый взгляд на это иметь. По гражданской войне, я смотрю, там доктор исторических наук Баишев из Уфы, вот, об учительстве в гражданской войне. Доктор исторических наук Скробов из Москвы, тоже там. Значит, доктор исторических наук Трофимов из УРГУ, это экономический университет наш. Немало таких. Но, конечно, я всегда вот смотрю эти сборники, и не только, вот был, слава богу, вот на этом мероприятии, на этой конференции, и мне достался вот этот сборник выступлений, это на 330 страниц вот этих самых статей, где-то научные, где-то полунаучные, где-то просто воспоминания, и просматривал с интересом. И вот остановлюсь. Я думаю, что это будет читателям тоже не безинтересно. Там опубликованы воспоминания, в частности, Саляева Серафима Михайловна из Екатеринбурга. Она коротко, лаконично, естественно, так сказать, на трех страничках фронтовые дороги описала. Но меня поразила ее судьба и довоенная, и не только ее, ее семьи. Она пишет, что я родилась 5 августа 1923 года. То есть я уж тут отступаю и скажу, что ей вот 5 августа, если все будет нормально, 90 лет исполнится. И вот, значит, в Курганской области отца репрессировали, это я читаю ее воспоминания, и нашу семью выселили на север для строительства Ханты-Мансийска. Кстати говоря, вот я читаю ее воспоминания, и вроде бы как так и должно быть. Все вот это вот подается удивительно нашими людьми, которые пережили жутчайшую такую несправедливость, и они подают это как, чему тут удивляться, вот так вот оно сложилось в жизни. Вот она дальше пишет. В 41 году отца расстреляли, как врага народа, а семья в 42-м, семье разрешили переехать в город Свердловск. Шла война. Я, как дочь репрессированного, устроиться на работу не могла. И в ноябре 42-го года подала заявление на областные курсы медицинских сестер, которые располагались рядом с площадью 1905 года. В конце декабря 42-го года, после окончания курсов, была направлена в медико-санитарный взвод, который впоследствии вошел в состав Уральского добровольческого танкового корпуса. Вот обратите внимание, уважаемые радиослушатели, что добровольческий-то добровольческий, но тут уже человек призванный, и туда формировали не всегда по добровольческим основаниям. Вот, была направлена медико-санитарный взвод, который впоследствии вошел в состав и обслуживал штаб корпуса. В составе взвода были 4 врача, из них 2 хирурга, 2 фельдшера, 4 медсестры, из них 2 хирургические, 4 санитара, а впоследствии во время боев к нам прикомандировались бойцы-музыканты из музвзвода корпуса, которые выполняли обязанности санитаров. Но это уже во многих воспоминаниях и в разговорах с фронтовиками, с которыми мне приходилось много беседовать, в частности, музыканты и прочее. Именно так вот и было. Это не просто изобретение отдельного штаба, какого-нибудь там войскового соединения. Это так было. Музыканты, санитары во время боев, если тут они. Ну и там она дальше пишет, что вот, мол, 4-ю танковую армию вошли, это понятно, корпус, и приняли первый бой в ее составе, севернее города Орла на Курской дуге. И дальше одна строчка всего вот это. В первых боях корпус потерял очень много танков и личного состава. Это вот ее воспоминания. А я тут вспоминаю, что было выступление, в частности, многие-многие выступали, и преимущественно была такая направленность выступлений. Говорить о подвигах, говорить о достижениях, о том, сколько уничтожено вражеской силы, техники и прочее. И мало-мало кто, ну, мало очень, кто бы остановился о том, а какой ценой. И вот в выступлении Харьков Владимир Кириллович, это кандидат философских наук, он председатель сейчас Совета ветеранов Уральского добровольческого корпуса сейчас. Он сам не участник войны, молодой в те годы был. Вот. И он сообщил в своем выступлении, что в июле, с 27 июля по 5 августа, ну это где-то дней 8, 43-го года, дней 8, потери были в этом в Уральском добровольческом корпусе более 100 танков, тогда как всего было в этом корпусе 202 танка, более 100 погибло. А сформировали, тут понятно, что танки Т-34 в основном были. Вот такие жуткие бои. И 1/3 личного состава была, так сказать, выведена из строя, погибла. То есть это 3114 человек, по его сведениям, из 9600 с небольшим, которые вот были сформированы в эту танковый корпус, в этот, были в первые же дни уничтожены. Вот такая цена. Ну и там говорится, что, слава богу, Родин, командир корпуса, когда ему вот доложили, какая обстановка, и что идет прямо уничтожение силы на открытых площадках и прочее, он, не повинуясь указаниям сверху, ну, это вот академик Скробов из Москвы это как раз сообщал, принял решение отвести, чтобы не уничтожать всю, весь корпус, всю эту массу людей. Вот такие были дела. Ну и, конечно, она дальше там пишет, я обращаюсь снова, возвращаясь к Серафиме Михайловне, что у нас, говорит, было много работы. За 15 минут с начала команды к бою мы должны были развернуть палатки для приема раненых. Раненых бойцов, наших боевых товарищей было много. И операции шли днем и ночью. Но никто на это не жаловался. Вот такие дела. Ну и дальше она пишет, что после демобилизации я 5 лет работала медицинской сестрой в редакции газеты «Уральский рабочий». Затем до 60-го в УРГУ имени Алексея Максимовича Горького по хозяйственной части. А с 60-го до выхода на пенсию в 82-м году она работала в метеостанции. И пишет, награждена знаком гвардия, медалями за отвагу и боевые заслуги. Вот, знаком отличник санитарной службы. Конечно, все это верно, а я вот обратил внимание, что в отличие от некоторых вот фронтовиков, когда уже годы приходят, то вроде бы там либо за них пишут, либо они сами, что, дескать, там у них ордена и прочее. Вот она написала 2 самые скромные, но справедливые, персональные, уж 100 раз мы об этом с вами говорили, награды. За отвагу и боевые заслуги. Я решил посмотреть, а что это за награды, которыми она была удостоена. И был поражен, насколько это было важно. Вот беру, сделал вот копии этих наградных листов. Она еще сама не знает об этих документах, потому что не согласовывали с теми, кого награждают, что и как, и не выдавали наградные листы. Это шло по инстанции вверх, и там, значит, рассматривали и давать, или не давать. И вот смотрю, медаль, положим, за отвагу. Значит, говорю, вот иерархия наград такая, что персональные награды именно по наградным листам и прочее, это на первом месте внизу, самом, как говорится, стоит за боевые заслуги, потом за отвагу. Дальше уже ордена. Орден Славы, 1, 2, 3 степени, Красной Звезды и так далее, и так далее. Отечественной войны, Красного Знамени, тот высокий очень орден. И вот написано, фамилия ее в то время была Казаева Серафима Михайловна, 23-го года. Гвардии красноармеец, медсестра, вот, написано 565-го там, медвзвода 10-го гвардейского танкового корпуса. И за что? Медсестра прием сортировочного отделения была прикомандирована для медобеспечения оперативной группы «Штакора». «Штакора» – это сокращенно штаб корпуса. Во время боевых операций непрерывно находилась в оперативной группе, оказывая помощь раненым офицерам и бойцам. Так, 21 марта 1944 года во время бомбежки «Штакора» Хмельницким товарищ Казаева оказала помощь 6 тяжелораненым и эвакуировала их в корпусной медсанзвод. Смелость и мужество товарищ Казаева проявила 9 апреля 1944 года, когда в ожесточенной бомбежке Штакора в Доброполе целый день оказывала медицинскую помощь раненым. Товарищ Казаева в этот день была сама ранена в ногу, но не покинула своего поста и оказала медицинскую помощь 15 раненым офицерам и бойцам. Вот самое интересное, что прикладываются списки, кого она именно вот спасала, и такая норма была, вот такие документальные подтверждения. За смелость и мужество по оказанию медицинской помощи под огнем противника товарищ Казаева представляется к правительственной награде медали за отвагу. Вот такое. Значит, вот у нее две награды и ранения на Первом Украинском фронте. Это удивительно. Значит, еще там сейчас ходят предложения, ходят по кругам, так сказать, в городской администрации, чтобы присвоить название, вернее, одной из улиц в Ленинском районе Вадиму Очеретину. Ну, Вадим Кузьмич Очеретин – это писатель, мы знаем его там книги советского периода. Вот. И я решил посмотреть, а что там и как, потому что уж очень большую лепту в средства массовой информации, так сказать, сегодняшним языком выражаясь, пиар 10-го корпуса танкового, внес именно вот этот вот писатель. Ида Очеретина, его супруга, жива, вот мы недавно с ней там и встречались вот на этой конференции. Значит, вот тут наградной лист. И что интересно, я держу последний лист, потому что нам не хватит времени все его наградные листы зачитывать, потому что он был награжден 2 орденами Красной Звезды, медалью за отвагу, и вот тут его представили последний, это от 16 мая 1945 года, он был представлен уже после войны, окончания войны, значит, он был представлен к званию, к ордену Красное Знамя. Это высокий орден. И, значит, вот тут расписано, что ранен 3 раза. Представляете, уже одно это говорит о том, что и как. А здесь говорится вот само, за что его последнее представление Красному Знамени-то. Гвардия старшина Очеретин, будучи моторизованного батальона автоматчиком, проявил мужество и отвагу, находясь все время в боевых порядках батальона в боях за город Нойштадт. Он принимал участие как рядовой автоматчик, убил 6 немецких солдат, 3 взял в плен, был ранен, но не ушел с поля боя, продолжал громить немецких захватчиков. И дальше там, значит, написано 3 фаустников, поднял автомат. В общем, интереснейшие такие вот подвиги, потеряв убитыми 30 человек и пленными 13 человек, это в бегство пустились враги. Сам Очеретин лично уничтожил столько-то, столько-то, вот, и достоин Красного Знамени. Это подписано, значит, и командующим, и прочее, но вышестоящее командование решило, что нет, представить его к Отечественной войне первой степени. Это ниже рангом, чем Красное Знамя, но очень высокая награда, так сказать. Это, я говорю, награда 45-го года. То есть, такие вот подвиги очень интересно держать в руках и смотреть на эти документы. Ну и, конечно, важно еще посмотреть, вот если так вот смотрю на эти Потемкина, одно из выступлений было довольно интересное. Доктор исторических наук Магнитогорска Марина Николаевна Потемкина, она удивительное сделала сообщение, я бы его назвал «Тыл в годы войны и выживания». вот стратегия выживания, тут научный подход и прочее, она дала такую вот градацию этих вот стратегий выживания. Патерналистическая, то есть что тут имеется в виду, это социальные льготы, партийные, чиновничьи, военные, то есть тогда, когда вот сложившиеся до военный период и военный период тоже, особенно по военным, вот, и, значит, как люди выживали и приспосабливались. Понятно, что известно было, широко известно два вот этих стратегических направления, патерналистическое и девиантное. Девиантное – это отклонение от курса, от какой-то линии, то есть в данном случае отклонение от правовых норм. Это спекуляции, воровство, взяточное уклонение от призыва, всякие такие вот дела, даже дезертирство какое-то. Вот эти. Она еще считает, что очень важный момент тут еще и активное самосохранение. Оно как бы не выражено вот в источниках исторических, но важно. Тогда, когда женщины, в частности, и люди уже в возрасте, которые на пенсии, снова пошли вот в трудовые коллективы, на предприятия оборонные, чтобы тем самым и помогать фронту, и помогать семье, чтобы выжить самим и выжить семье, детям. То есть там ясно были и повышенные нормы выдачи хлеба, что-то там полегче было с продуктами, и очень удивительно вот эта расшифровка дел. Для меня это было важно, почему? Потому что мне важно рассматривать как председателю организации «Дети войны», какие были нюансы. У кого труднее, у кого легче, как государство к этому делу подходило. Понятно, что главное направление патерналистическое, то есть это льготы, значит, государство должно беспокоиться о своих там людях и прочее. Оно у многих, у населения, вот, и у людей пожилых, так оно и воспринимается, что должны давать и дальше вот эти вот льготы и прочее. То есть тут очень важно смотреть на эти дела не просто с каким-то таким осуждающим видом или поддерживать или не поддерживать. Поддержка должна быть, потому что очень многие в наше время просто не могут выживать без элементарной такой вот помощи государства. И тем более, что эти трудности житейские были заложены в тот военный период, в период их детства, в период их раннего подросткового возраста. Поэтому тут никуда от этого не денешься. Ну, а дальше мы с вами перейдем к письмам. Получил письмо, которое очень тяжело читается, поэтому я его отпечатал, чтобы оно было легче читалось. Значит, письмо из Первоуральска от сестры погибшего солдата Ожигановой Натальи Фадеевны. Вот. Она пишет, я с некоторыми сокращениями привожу вот это письмо. Ей не удалось учиться в старших классах, нужда наступала на пятки, нищая колхозная жизнь. Ну вот в письме об этом. Добрый день, здравствуйте, Алексей Александрович. Мой брат Михаил Фадеевич Кочергин, рождение 23-го года, 3 июня, погиб 27 апреля 45-го года в городе Цхалтуба, Грузия. Похоронен на военном кладбище. Войну отца нашего взяли в труд армию. По возрасту не подходил в действующую армию. Охранял военные объекты в Кировской области. Мы тогда жили в Татауровском районе Кировской области. Сестра 25-го года рождения была взята на оборонные работы. А старший брат был взят в первые дни на фронт из Барнаула. Учился. Родители рассуждали, пока учатся, так война кончится. С Финляндией вон как быстро закончилось. Дома мы остались с бабушкой и мамой. Младшему брату 3 года, мне 9 лет. Письма от него приходили аккуратно, из училища. Прислал и в военной форме фотографию. Узнали, что воюют на Калининском фронте. Писал письма даже мне в школу. Были письма из Венгрии. Много писем было из госпиталей. Хорошо запомнила станцию Смодянка. Долго лечили, 5 раз был ранен и контужен. был старшим лейтенантом. Вот, кстати, довольно интересное дело. 5 раз и все равно на фронт. Вот такие детали. Кстати, и в других странах, воевавших во Второй мировой войне, было отношение совершенно другое к тем, кто был ранен. Это я тоже свой комментарий. Мама получала, продолжая письмо, мама получала за него по аттестату деньги. Она работала в колхозе, сушила зерно на авине, но в непогоду оно плохо сохло, и уполномоченная Огородникова стала ее ругать. Но они и поскандалили. И как нарушителя маму повезли в село Татаурово в военкомат. Мать рассказала военкому, что у нее хозяйство, и 3 уже служат на фронте. Отпустили. Письма от брата приходили аккуратно до 45-го года. Не стало писем в январе, феврале, марте, апреле. А деньги приходили, значит, еще живой. И в мае 45-го года уже по аттестату не принесли. Пришла похоронка. В первой сообщалось, что во время прогулки у госпиталя с него ветром сдуло фуражку. Он нагнулся, чтобы поднять, и упал. Утонул в канале. Была весна, вешние воды были большие. Вторая похоронка, письмо из части пришла, там написали, что он в госпитале после кино пошел проводить сотрудницу госпиталя Клепишову А.И., а обратно не вернулся, нашли в канале. Родители никак этому не верили, все надеялись, что она его забрала в агенты особого назначения. Он был очень башковит и красивый, как Штирлиц. Вы чувствуете, радиослушатели, какие тут типичные заблуждения и вот такие ошибочные представления в тот период. Вот эта всеобщая подозрительность и прочее. Дальше продолжаю. Войну мы тоже кое-как пережили. Ели траву. Отца отпустили на 3 дня на побывку. А в колхозе на складе не нашлось 2 килограмма муки для его поддержки. Разрешили нам с отцом помести стены на мельнице. Мать напекла вот сочней из этой муки со стен. Мы и этому были рады. Обуви до 18 лет я не нашивала. Кроме лаптей весеннюю посевную износила 6 пар. А больше все босиком по жниве ходила. И вот мы, дети войны, не захотели работать за палочки. По вербовке попали на Урал в 51-м году. И вот осень. За погибшего брата маме отказали платить. Москва ответила на усмотрение местного военкомата. Там отказали. В 55-м году снова стали хлопотать пособие маме и стали платить ей по 32 рубля в месяц. Младший брат закончил школу, поступил в ремесленное училище, токарем, армия, после армии на железную дорогу. И вот первый бесплатный проезд он оформил родителям в Цхалтуба. Выделили им в военкомате солдата, тот сопроводил их до могилы, кладбище было ухожено. На столбике его фамилия Кочергин, инициалы МФ. Мама привезла туда распятие, поставила глубоко, пусть ему служит как памятник, и надела нательный крестик на распятие. После того не довелось побывать, а сейчас мне уже 80 лет, пишет она. Платят нормальную пенсию. Хочется посетить дорогую могилку моего брата. И младшего брата уже нет в живых. Работал в Нижнем Тагиле прокурором. Инсульт. 63 года было. Я на родину ездила в Кировскую область в 2008 году. Посетила могилки родных в селе Татаурово. Там снова открыли церковь. Был клуб. И при входе в церковь висит доска с именами погибших от нашего района, и на ней имя брата, и только деревень там уже нет. Поля заросли сиреневым цветом. Не знаю, что думают наши правители. Мы, когда росли, каждый кусочек земли пахали, сеяли, всю войну работали день и ночь. День в поле, ночью везешь заготовку на глубинку. А теперь только пилорамы работают, лес продают незнамо кому. Вот так заканчивается письмо. Но я провел вот поиск сведений о гибели брата Михаила. Действительно натолкнулся на 2 документа. Один из эвакогоспиталя 2451, это алфавитная книга умерших за период 7 октября 41 по 15 мая 45. В мае 45 он дислоцировался в Грузии, в Схалтуба. И вот на 35-й странице Кочергин вписан за номером 19097. Представляете, какие цифры ухода из жизни в этом, в книге гибели. Причина смерти от асфиксии в результате попадания в дыхательные пути воды, то есть действительно от воды. Это 27 апреля 45 года, немного не дождавшись победы. Другой документ, составленный 17 мая 45-го, это медицинский эвакопункт, и подписанный подполковником медицинской службы Барбакадзе, указывает другую причину смерти, очевидно той, с которой он прибыл в госпиталь. Написано: командир минной роты, призванный в 42-м году, имел касательное осколочное ранение мягких тканей левой голени, трофическая язва левой голени 7 марта 45 года. Причина смерти – сепсис 27 апреля 45 года. Родственники – мать Евдокия Поликарповна, деревня Селеницы. Но я решил по своей инициативе узнать, а не был ли награжден боевой офицер гвардии старший лейтенант, и нашел, что он был награжден дважды персональными наградами за конкретные подвиги. По состоянию на октябрь 44 года в его наградном листе значилось, что он был уже ранен трижды: 13 марта, 14 марта 43 года, 27 мая 43 и, как уже упоминал, последнее ранение 7 марта 45 года. И награды: медаль за отвагу от 7 мая 44 и довольно высоким орденом Отечественной войны второй степени от 15 декабря 44 года за подвиги, совершенные в октябре 44 года. Вот такое. Ну и наградной лист тут, я его зачитывать не буду. Все это прекрасно записано, как он вел эти бои. Написано только, что интересно. 21 октября один подвиг, 13 октября 44 в бою, значит, его батарея уничтожила 5 автомашин с грузами. Далее 18 октября при наступлении в деревне Малый Мокрый Луг Кочергин из миномета лично уничтожил расчет пушки, вот, и достоин правительственной награды. Вот таким путем это я записываю, зачитываю один из этих вот наградных листов. То есть достойны памяти, считаю, эти солдаты и воины, и в том числе лейтенант. Ну и, конечно, хотелось бы еще, чтобы мы тут не забыли, что вот именно сегодня у нас день рождения, 75 лет исполняется моему ближайшему помощнику, заместителю председателя организации семьи погибших воинов, он зампредседателя, это Матвеев Валентин Иванович. Он ведет большую общественную работу по нашей линии, как связь с внешним миром, так сказать, и является большим инициатором по сохранению памяти о воинах 313-й гвардейской стрелковой дивизии, которая приняла большие бои, участвовала в боях в Карелии, и там, значит, создается мемориал, в том числе и по инициативе нашего вот уважаемого товарища.
Алексей Александрович, заканчивается время сегодняшней нашей передачи. Много писем осталось неосвещенных, но я думаю, да, что в следующих передачах они найдут место в нашем эфире. Да. И, как всегда, давайте назовем адрес для писем.
Уважаемые радиослушатели, запишите, пожалуйста, адрес, по какому можно будет выйти нам с нами на связь. Индекс почтовый 620-075, повторяю. 620-075. Екатеринбург, АЯ 41. АЯ 41. Это абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ну, а приемы я веду, те, которые вот у нас в Екатеринбурге живут, я веду приемы в доме 68 на улице Московской. Московская 68. Первый этаж пятиэтажного, так сказать, строения с одной стороны, а с другой стороны под горой три этажа. Найти можно. Белые двери стеклянные. Ждем вас и ваших откликов, уважаемые радиослушатели. И, конечно, будем чтить память павших воинов.
Спасибо большое. Мне осталось напомнить, сегодня у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексей Александрович Зыков. Встретимся, как всегда, в нашем эфире через 2 недели. Всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.